эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 октября, четверг, и говорить в течение этого часа будем о таком. Без анафемы, что решила Вселенская Православная Патриархия. Недействительный паспорт, как восстанавливать документы людям из Ордло. В приемную Путина переданы более 60 тысяч подписей за обмен заключенными.
Мне казалось, что это подписей будет немного. Мне так казалось.
52% украинцев в случае угрозы готовы защищать страну с оружием в руках. Об этом говорят данные социсследования группы «Рейтинг». Чем ближе к востоку страны, тем потенциальных добровольцев меньше. Больше всего патриотов среди обеспеченных украинцев. Почему бедные не будут защищать Украину? Говорит ли разброс в количестве патриотов на Западе и Востоке о гражданском конфликте внутри страны? И почему количество потенциальных добровольцев в Украине в последние годы не растет? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях директор социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович, а также участник добровольческого движения «А до и после этого» обычный программист Геннадий Корнев. Друзья, вопрос к вам. Если будет надо, готовы ли вы взять оружие, чтобы защитить Украину? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также звонить и писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Четверо украинских военных погибли, еще трое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, двое погибших подорвались на минно-взрывном устройстве, еще двое получили смертельные ранения в результате обстрелов. Штаб отмечает, что поддерживаемые Россией боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Пожар на территории склада боеприпасов в Черниговской области полностью ликвидировали, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай. По его словам, группы разминирования зачищают от взрывоопасных предметов административную территорию, а также территорию вблизи арсенала. Взрывы на военных складах в районе населенного пункта Ичня начались в ночь на 9 октября. В прокуратуре открыли уголовное производство по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе». Следователи не исключают и версию теракта. Донецкий национальный медицинский университет, который базируется в подконтрольном группировке ДНР «Донецке», прошел аккредитацию в России. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В документе отмечается, что по результатам экспертизы образовательная программа университета соответствует государственным стандартам России. Ранее в Рособорнадзоре новостям Донбасса сообщали, что российская аккредитация позволит вузу выдавать дипломы образца Российской Федерации. Синод Вселенского Патриархата удовлетворил апелляцию патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и таким образом отменил ему анафему. Об этом сообщил в Facebook секретарь УПЦКП Евстратий Заря. Также, по его словам, Синод признал незаконным присоединение Киевской митрополии к Русской Православной Церкви в 1686 году. Отменена и анафема митрополита Украинской Автокефальной Православной Церкви Макария. Напомню, в Стамбуле 9 октября началось трехдневное заседание Синода Константинопольского Патриархата. Как ожидается, на нем рассмотрят вопрос о предоставлении Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Заседание проходит за закрытыми дверьми. Хирургический корпус в городской больнице Мирнограда снова работает после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине. Теперь отделение может обслуживать 11 тысяч пациентов в год. Ремонт провели при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка и программы развития ООН. Отмечается, что это первый капитальный ремонт больницы за последние 40 лет. Последний раз оборудование больницы обновлялось в 1974 году. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 15 до 18 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы переходим к общению в нашей студии. Наши номера 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Телефоны начнут работать скоро, звоните. И к теме дня. Синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и предстоятеля Украинской Православной Автокефальной Церкви Макария и признал их каноническими. Об этом сообщает известное греческое религиозное издание «Ортодоксия Инфо». Сейчас в Стамбуле, где проходит Синод Вселенского Патриархата, находится корреспондент Радио Свобода Ростислав Хотин. Он с нами на прямой телефонной связи. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, есть ли подтверждение признания каноничности Филарета и Макария?
Ну, ми чекаємо з буквально з хвилини на хвилину. Мають от стоїмо перед головним входом до Вселенської патріархії тут в районі ФНР в Стамбулі. І має вийти хтось. Ну, очікують, може, хтось з членів священного синоду і оголосити це офіційно якось рішення синоду священного Вселенської патріархії, яке відбувалося за закритими дверима. Адже з джерел наразі відомо, що справді виглядає так, що зняли анафему з патріарха Філарета, яка була накладена в 97-му році Російською православною церквою. Було відновлено формулювання таке за джерелами, те, що повідомляли, відновлено канонічний статус або відновлено канонічний сан патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія. Тобто ще один пункт, як виглядає з джерел, що приєднання Київської митрополії, взагалі церкви в Україні тодішній 17 століття, 1686 року до Російської православної церкви, тобто захоплення цієї перепорядкування Київської митрополії визнано неканонічним, тобто недійсним. Оце от поки що головні пункти. Я ж кажу, хвилину на хвилину чекаємо якогось підтвердження. Ну, що можна сказати по цій анафемі? Це було звернення і того, і Філарета, і Макарія. Так мовити, апеляція до Вселенської патріархії, щоб визнати їхній канонічний статус, канонічний сан. Анафема була накладена тільки на патріарха Філарета з боку Російської православної церкви, а митрополит Макарій не мав анафеми, але також була апеляція на те, що їх було відлучено, так би мовити, РПЦ незаконно. Тепер статус цей визнано нібито вже канонічним і офіційним. Це було одне з прохань Київського патріархату, оскільки вони вважають, що якщо буде томос наданий, і якщо буде створена єдина вже ця нова українська помісна автокефальна церква, то патріарх Філарет має всі шанси, так мовити, всі підстави висуватися і балотуватися на посаду, так мовити, вже на пост нового предстоятеля цієї нової автокефальної православної церкви.
Ростислав, тому, а що з томосом? Скажіть, пожалуйста, що з томосом? Зараз от закінчується трьохдневне засідання синода. Ви говорите о том, що зараз вийде вселенський патріарх Варфоломій к пресі. Можна ли ожидати об'явлення о томосі Української православної церкви об автокефалії?
Важко сказати, поки що виглядає, що поки що ні. Так виглядає. Якщо вийде хтось, то не Вселенський патріарх це оголошить, а має вийти митрополит, можливо, казали, я не маю підтверджень, можливо, Еммануїл митрополит Гальський, тобто, ну, він екзарх Франції, митрополит Еммануїл, він, так мовити, є представником і посланцем з української тематики, з України, з питань України, Вселенського патріарха Варфоломія. Можливо, він якось це оголосить, але по томосу поки що немає. Можливо, якщо не сьогодні, а шансів поки що, так мовити, ну, що томос буде от саме зараз оголошено, поки що, ну, таких от підтверджень немає. Можливо, тоді далі перенесли там наступний синод на початку листопада буде тут в Вселенській патріархії в Константинополі, в Стамбулі.
Спасибо большое, но тем не менее, это, если подтвердится, это сенсационное решение Синода Вселенского Патриархата, снятие анафемы с патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета. Вот такая вот война анафем. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода, который сейчас находится в столице Турции, Стамбуле, Ростислав Хотин.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
приемную президента России переданы более 60 тысяч подписей, собранных под петицией за обмен заключенными между Россией и Украиной. Автор петиции, биолог из Дмитрова Александр Рекубратский, требует от российского правительства провести обмен в формате «всех на всех». Рекубратский ранее неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Подробнее в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
Активисты передали в Совет по правам человека при президенте России более 60 тысяч подписей с требованием обменять российских и украинских заключенных всех на всех.
Когда папки раздаем, то Александр, возьмите.
Костя, дашь мне папочку тоже? Все, стоим здесь, ждем.
Подписи собраны через интернет с помощью петиции, автором которой был житель Подмосковья Александр Рекубратский.
Мне казалось, что это подписей будет немного, мне так казалось. Но когда мы начали сбор, количество подписей стало очень быстро расти. Главная роль, она принадлежит Олегу Сенцову, который 14 мая начал голодовку. И требованием ее прекращения он выдвинул освобождение украинских политзаключенных.
В петиции говорится, что имеются подтвержденные материалы и о 25 российских заключенных, и этот список быстро растет.
В Украине содержится очень много русских, даже больше, чем украинцев в России. И требование обмена заключенными между Россией и Украиной – это был реальный шанс прекращения голодовки, шаг к прекращению войны.
К участникам акции вышел член Совета по правам человека Николай Сванидзе и принял папки с документами.
Не для передачи кому бы то ни было, мы их берем в Совет по правам человека, потому что это соответствует нашей позиции. Это поддержка нашей позиции по обмену всех на всех.
С тем же требованием активисты больше месяца проводят одиночные пикеты у администрации президента России.
Есть отдельные требования конкретные. Допуска Международной медицинской комиссии к Сенцову и к Владимиру Балуху. Два человека после тяжелейших голодовок, которых оба не видел ни один врач, кроме врачей местных и тюремных.
О его состоянии мы знаем только через адвоката. И известно только то, что выход из голодовки очень несет большие риски для жизни, и он может занять до 3 месяцев.
Сбор подписей в поддержку обмена заключенными продолжается.
Я смотрю на это воодушевленно, потому что я вижу, что общество очень отзывчивое, и очень редко сталкиваешься с людьми, которые были бы против этого требования.
Нина Давлетзянова, Никита Татарский, Анна Гнеткова, Радио Свобода, Москва.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 52% украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках. Об этом говорят данные свежего социсследования группы «Рейтинг», проведенные в честь Дня защитника Украины, который, напомню, отмечается 14 октября. Чем ближе к востоку страны, тем потенциальных добровольцев меньше. Интересно, что больше всего патриотов среди обеспеченных украинцев. Почему бедные не будут защищать Украину? Говорит ли разброс в количестве патриотов на Западе и Востоке о гражданском конфликте внутри самой страны? И почему количество потенциальных добровольцев в Украине в последние годы не растет? Об этом поговорим с директором социологической службы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем. С нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
В студии у нас программист до и после этого, а в 2014 году участник добровольческого движения Геннадий Корнев. Геннадий, здравствуйте.
Добрый.
Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Готовы ли вы в случае того, если это будет необходимо, с оружием в руках защищать Украину? Звоните к нам. Участвуйте в нашем разговоре. Писать также можно по Вайберу и на канале «Радио Свобода Онлайн», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Алексей, первый вопрос к вам. Это много или мало 52% украинцев, которые заявили о том, что готовы защищать страну с оружием в руках? Вот на ваш взгляд.
Ну, враховуючи той показник, що ми фіксували до початку військових дій на Донбасі, до анексії Криму, а саме 33%, то 52% – це, звичайно, багато. І, власне, війна до цього спричинилася в основному. Це не рівень мобілізації, там, не знаю, заохочення участі в армійських підрозділах, там, підвищення зарплат військовослужбовцям. Ні, це рівень патріотизму ми фіксуємо. Ось, і нагадаю цифри, якщо не помиляюся, світової компанії Гелапа, світового дослідження Гелапа, де Україна була одна з найвищих, де Україна була зафіксована на одному з найвищих показників, власне кажучи, за цим питанням. Готовність захищати власну територіальну цілісність, власну державу. Дуже високі показники там країни ісламського світу були зафіксовані. Зрештою, Фінляндія, Росія так само. Ось, то я вважаю, що цей показник, я не думаю, що міг би бути вищим, адже ми маємо щонайменше три регіони, Захід, Центр, Південь, де цей показник поза більше як 50% становить. І тільки на Сході 55%, а це Харківська, Донецька, Луганська області, кажуть, що вони скоріше не готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Тому цей показник характерний для всієї України, дещо менше для Сходу.
Уже есть слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Георгий Герц, город Киев.
Очень приятно.
Георгий Герц, город Киев.
Да, мы вас слушаем.
Я бывший службы премьер-министра и бывший старший офицер полку Градов. Ну, понимаете, артиллерия.
Так.
Вот новости пришли, что наш старый Град модифицировали, сейчас он называется уже Берест. Улучшена сила этого оружия, 50 снарядов и так далее. В общем, я, имея такой опыт, я был, даманские события, я был на китайской границе стоял. Мы там хорошо защищали, чтобы Мао Цзэдун не прошел, будем говорить, и Украину, и Советский Союз. Закапывали эти грады по стволы и готовили огни уже отбивать их, и годовщина, когда была в 70-м году. В общем, они побоялись и не пошли.
Так, чему вы нам это рассказываете?
Я к тому рассказываю, что я тоже, вот мне 60 уже 8 лет, я готов пойти опять изучить, обновить это вот свои знания на Бересте и опять встать на защиту Украины.
Понятно. Скажите, а в 14-м году были ли у вас такие мысли?
В 14-м я имел мысли, но вот как сейчас, не было так ярко, как сейчас.
С чем вы это связываете для себя?
Связано с тем, что я, несмотря на возраст, я готов изучить уже новый этот град и готов вступить в бой с войсками России.
Спасибо. Вот такие у нас слушатели, украинцы. Алексей, еще к вам один вопрос о этом разбросе. Вы говорите о том, что цифра достаточно велика, и если сравнивать с другими государствами мира, но 55% жителей Востока не хотят защищать Украину с оружием в руках. Как вы это объясните? Что это за феномен? Там большинство не хотят воевать за Украину.
Почнемо з того, що входить в регіон Схід в нашому дослідженні. Це Харківська, Донецька та Луганська області, звичайно, підконтрольні Україні. Відповідно, якщо на Донбасі, як такому, людей, які залишилися там жити, це, по-перше, вже не всі жителі, які там були. По-друге, найбільш активна частина населення вже виїхала з тої території і є переселенцями на територію України. Ось. То там знижений цей показник з огляду на віковий ценз. Да? У нас молоді, середній вік найбільшу готовність проявляє. Люди перед пенсійною і пенсійною дещо менше. Ну, зрозуміло, бо це віковий ценз. От. А що стосується Харківської області, то там, по-перше, показник вищий, ніж на Донбасі, а по-друге, яка входить в показник Сходу, а по-друге, все-таки там менші патріотичні настрої, скажу так.
То есть Донбасс, если так сказать просто, тянет эту статистику, вот Донбасс, подконтрольные части Донецкой и Луганской областей, вниз?
Так, але питання, власне, в складі аудиторії чи в складі громадян, які там залишилися, а там залишилося в основному старше покоління.
Да, давайте послушаем, может быть, жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. 0800 300 403. Готовы ли вы воевать за Украину с оружием в руках, если это будет надо? Вайбер 066 901 24 34. Обращаюсь, наконец-то, к программисту Геннадию Корневу. Геннадий, у вас такое хорошее образование. КНУ, Шевченко, Украинский государственный институт интеллектуальной собственности. Изучали право в университете Джорджа Вашингтона, США. Работали с многими международными компаниями. И в 2014 году пошли добровольцем. Зачем вам оно надо было? Что вас мотивировало?
Дивіться, я пішов в в серпні, це якраз, ну, починався Іловайськ, і там вже було зрозуміло, що відбувається щось не те, і, ну, це був інстинкт захисту. Ну, тобто, або ти підеш і навчишся хоч чомусь, і зможеш себе захистити. Тоді ж взагалі не було зрозуміло, ну, що відбуватиметься далі. Це зараз, скажімо, ми розуміємо, що там далі двох областей це не пішло. Тоді не було такого розуміння.
Соотношення сил зараз вже понятно. Так. Понятно, політичні всякі от ці от подоплека.
Так. От, і, ну, я і під час Майдану за всім цим скоріше спостерігав. Тобто, ну, був на Майдані і під час штурмів, але, ну, це не була якась там супермегаактивна участь. І коли там почали вбивати там, ну, дітей, так, тобто 18-19 років, а тоді вже мені було 29, доросла людина. От, і я почав замислюватись про те, чому я нічого не роблю для того, щоб цих дітей, ну, і не тільки дітей, цих людей не вбивали. От, і це була моя мотивація. Вона була, може, дещо, ну, як зараз я вже розумію, ідеалістична, так? Але... Ну,
а чому ідеалістична? Поясніть, пожалуйста.
Ну, тому що, ну, мені здавалося, що ось зараз я потраплю в якийсь колектив, там, де мене навчать воювати. Ну, зрештою, так і сталося, але, ну, багато чого сталося всупереч, скажімо, там, і, ну, і системі армії, і тієї ролі, яку відігравала і відіграє держава в цьому. Я сказав так.
Ви отримали то, за чим ви пішли добровольцем в 2014 году?
Так.
Сейчас, если вот будет необходимо, возьмете в руки оружие, как бы вы ответили на этот вопрос, как бы вы его аргументировали? Хотя вот вы говорите, в 2014 году ваши ожидания были идеалистичными.
Звичайно, так. Ну, тобто, нічого не міняється. Єдине, що мене дуже непокоїть, це те, що дуже мало висновків. Тобто, ну, по факту, якщо порівняти 2014 рік і 2018 чи 2019, по суті, в, ну, системі безпеки, в системі формування людей, які цією безпекою займаються, мало чого змінилося.
Розкажіть поподробніше об этом, що не так? Что вас возмущает, да, потому что я сам слышу от многих, ну, вот людей, которые были на фронте, да, вот эти вот упреки в адрес того, как это все организовано, и для многих это, ну, вот это слухи, да, и это для многих аргумент не идти туда, ну, при любых обстоятельствах, потому что, ну, вот много есть аргументов, расскажите о ваших.
И ты треба, и, ну, як це сказати правильно? Все ж таки держава, вона допоміжна. Так, і в будь-якому разі людина сама відповідальна і за свій вибір, і за своїх близьких, і за свою територію країни, так? От. Але чим би ми, як об'єднання, так, держава все ж таки, це в кінцевому результаті об'єднання громадян, так, могли б допомогти. Ну, наприклад, там пройшло скільки вже, 4, там, ну, скоро вже 5 років буде так, як почалася війна. І ми могли б краще готувати людей, звичайних там пересічних юнаків, там дорослих людей, до того, що може статися якась ескалація цього конфлікту, може ця війна охопити не лише там, ну, дві області, так? І цим людям потрібно буде захищати себе, свою сім'ю зі зброєю в руках. От. І, ну, насправді, мене чомусь не викликали досі на ці, на, як це правильно називається? Ну,
збори.
Так, на збори. От. Ну, може, тому що мене якби і в армію то не кликали. Тобто це, мабуть, профіль мій їм не підходить з точки зору там професійного. Ну, видно, що там я не військова за своїм форматом професійним людина. От. Але я думаю, що тактична підготовка, вміння тримати зброю, вміння вести вогонь, вона знадобиться, ну, якби, і в пересічному, все буває, так? Ну, слава Богу, у нас там немає якоїсь там серйозної терористичної зараз загрози, але, якби, ну, вже в Європі це відбувається. І це має, кожен чоловік має це вміти.
Геннадій, для вас готовність захищати оружие, страну з оружием в руках, це равно патріот?
Ви знаєте, патріот дуже зараз заюзане, так, слово. Тобто, ну, мабуть, так, от, але ну, в мене слово патріот, хоча це правильне слово, і воно в багатьох країнах означає цілком правильні речі, зараз в умовах України ну, викликає певний скепсис, чесно.
Потому что вы используете некоторые политические силы в своих интересах.
Так, ты, понимаю. Значит, там не хочешь, там, значит, ты не патриот.
Вопрос директору социологической службы «Рейтинг» Алексею Антиповичу. Алексей, вот мы только что слышали слушателя из Киева, который вот уже такого пенсионного возраста, но, тем не менее, готов осваивать новое вооружение ракетное, да, и в случае чего идти на фронт. Вы говорите о том, что вот Донбасс, восток Украины, он тянет вниз по этому показателю, потому что там, ну, вот пожилое население. Ну, вот мы слышим, что вот есть Киев, пожилое население, которое ну, вот принципиально может да, воевать. То есть тут все-таки каждый человек делает свой, наверное, какой-то такой более, как вам сказать, политический выбор. Да, вы не связываете это с тем, что на Донбассе говорили нет, не потому что они старые, а потому что не хотят, действительно, не хотят защищать страну.
Это тоді вже всі цифри називати. 48% людей передпенсійного і пенсійного віку готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Тобто це дещо нижчий показник, ніж серед інших категорій, молодших категорій, але він все рівно високий. Питання в регіональності, воно просто коли одне на друге накладається, на регіони, на стать, на вік, тоді це все вже складається в певний тренд або ж тенденцію, де Східна Україна, саме Харківська, Донецька, Луганська області є дещо менш мобілізованими до захисту. Якщо ж говорити про політичний вибір, знаєте, тут якщо 70% українців погоджуються з тезою, що Росія є агресором стосовно України, то 52%, які готові захищати свою територіальну цілісність зі зброєю в руках, це навіть менше, ніж могло би бути. Ось. Це не політичний вибір, це вибір і безпеки в тому числі, безпеки кожного окремого громадянина, кожної сім'ї. І якщо ти не захистиш цю державу, цю територію, свою державу, то ти не захистиш свою сім'ю. Відповідно, десь такі лінії треба проводити. Звичайно, є ще і патріотична складова, яка заключається в тому, що ми любимо, поважаємо свою державу, йдемо на захист держави, а не власної сім'ї. Це дуже різні і в кожного окремі підходи. Ось, і в колеги мого в студії також інший підхід. Але все це складається в достатньо високий рівень як патріотизму, так і готовності захищати державу зі зброєю в руках.
Алексей, чтобы было ясно, не говорит ли этот разброс по регионам, по этим цифрам, о некоем гражданском конфликте внутри самой страны, то есть при, ну вот теоретически, при какой-то угрозе, что определенные ряды украинцев начнут воевать друг с другом. Вот я не готов защищать Украину с оружием в руках, это равно тому, что я готов воевать за агрессора.
Ну, це ви вже перетягуєте за вуха, вибачте. От, якщо на Сході кожен третій, а саме 35%, нагадаю, це та сама Харківська, Донецька та Луганська області готові захищати, то 55% не готові захищати. Мова йде, власне, про територію України захищати. І про ніякий громадянський конфлікт тут мова не йде. Питання тільки, якби ми вирізали, наприклад, Донбас в окремий регіон в цьому дослідженні, це просто не дозволяє зробити вибірка, яка складала 2000 респондентів, цього трошки замало, щоб поділити не на 4, а на 5 регіонів, наприклад, Україну. Ось, то ви б бачили, що Східна Україна, яка є Харківщиною, чи Дніпропетровщиною, чи Запоріжжям, вона така сама по рівню мобілізації по захисту України, як і Південь чи Центр. Захід, звичайно, найбільше. От, але Донбас, з огляду на категорію, найменш активну категорію населення, яка там залишилася, ось, з огляду на військові дії, не впевнені в завтрашньому дні, там саме така категорія лишилася. Вона, звичайно, не готова йти зі зброєю в руках. Крім того всього, вона ще й не готова, тому що війна відбувається в лічених кілометрах від помешкання, де вони живуть.
Спасибо, да, это важно было все-таки у вас спросить. Я еще раз попрошу остаться на линии, есть еще пару вопросов к вам. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Константин. Алло,
да, где вы есть? Да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Валентин.
Очень приятно, ваш вопрос, реплика.
А мне интересно, почему так мало людей в восточной части Украины хотят защищать Украину?
Ну, мы слышали, что не так мало, как оказалось, да, но вот все-таки хотелось бы почетче понять вот позицию этих людей, да, может быть, они к нам и дозвонятся и как-то аргументируют, потому что вот сколько людей, столько и различных аргументов, которые они приводят. Еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Иван, Луганская область, Новсков.
Очень приятно, ваш вопрос или реплика?
У мене така репліка. Мені 74 роки, я можу воювати, але скажіть мені, за кого воювати? За Порошенка чи за народ України?
А если бы вот настала угроза, ви б за кого пішли воювати, якщо б могли, да?
Яка угроза, от кого? От кого угроза? Брат от брата?
Хорошие, да, сорвали с языка. Геннадий, к вам такой вопрос. Вот мы сейчас слышали один аргумент. Я лично слышал несколько таких вот подобных аргументов. Я не пойду воевать, мне все равно, какая власть. Порошенко воюет за себя, делает на войне деньги, ребята гибнут за его интересы. О, слышали такое на фронте? И как, чтобы вы, ну, как...
Регулярно, так.
Как вы себе отвечаете на эти вопросы? Потому что, ну, вот, это аргументированное возражение.
Ну, дивіться, до чого тут Порошенко, насправді, якщо так подумати?
Верховний главнокомандуючий страны, чоловік, який, ну, по суті, відправив чоловіка на...
Ну, дивіться, от у нас є сусідня країна, так, в ній, там, вже скільки там, скільки Путін, 99-й рік, так, ну, там, більше 15 років править диктатор. Його всі люблять. В них, там, за межами МКАДу життя не дуже, там, економічний розвиток не відбувається, але його всі люблять. Нашій країні, я якби там не захищаю Порошенка, якби в нього є свої плюси і є свої мінуси. Але, ну, якби там людина щось намагається зробити. Погано чи добре, якби, ну, ну, не мені оцінювати, я там не експерт із державного управління. От. Але якби людина, в принципі, ну, зрештою, він же ж міг собі сидіти, мати там свої. Він не бідна, як я розумію, людина.
Ви Порошенко зараз.
Так, так, так. І, але ж він чомусь за це взявся. Ну, знову ж таки, виходить чи не виходить, це інше питання. От. Але ж там, ну, про ні, я там був не за Порошенка. Я був для того, щоб. Ну, моя дружина, наприклад, з Макіївки, так? Вона не може зараз поїхати назад до себе. Не може. Там з цілої низки причин. Я був заради того, щоб ну, цей жах не перекинувся далі.
Ви общались?
Порошенко тут ні до чого.
Я вас понял, ви общались з ребятами, які говорили подобні вещи. Возможно, добровольці так не розсуждають, да, що ми сюди прийшли, нас сюди пригнав Порошенко, тому що добровольці на то не добровольці, що вони самі прийшли туди. Ну, от люди, які мобілізовані, да, ви, ну, от говорили з ними об этом, да, как-то удавалось ли вам їх переубедить, как-то мотивировать, поменять їх мотивацію? Или это трудно, невозможно, если человека притащили на войну, да?
Я ніколи не вступав в цю дискусію, чесно. Ну, тобто, оскільки я був в підрозділі, який з Миколаївщини, так? Тобто, ще була окрема якби, призма сприйняття того, що я київський. Так? Нам, ну, не я був там один, якби, ну, не місний, так, не з Миколаєва, але була якби, і ця лінія.
А що просто... говорили, ну, зв'язуваясь з тим, що ви київський?
Ну, ясне діло, що там, от там, ти, тобі треба, тому ти і прийшов. Ти ж з Києва, вам там вигідніше, ніж нам в Миколаєві. Ну, якби я кажу, як воно було. От, але я намагався завжди просто розділяти, тобто, взагалі всі ці історії про політику, ну, тобі треба вижити, так? Тебе обстрілюють там кожного дня. І там, і ти намагаєшся так якось протидіяти цьому. І твоя задача – бути професіональним. Наскільки це можливо, так? Тобто ніякої підготовки насправді в мене не було, навіть там зборів. І наскільки ти просто можеш в цій ситуації там бути цим, якби, ну, професійно людина робити свою роботу, ти намагаєшся робити. А всі ці розмови про політику, ну, вони завжди починаються, так, після третього стакана, і якби ні до чого хорошого не проводять. Так? От, тому, не знаю, ну, для мене, принаймні, на фронті, та й зараз, ну, просто коли починається розмова про те, що це треба Порошенка, це ж якби, ну...
Говорити потрібно до того, як пішов на фронт.
Так, це не конструктив.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Наші гості, програміст, учасник добровольчого движення в 2014 году Геннадій Корнєв і директор соцслужби «Рейтинг» Олексій Антіпович. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий день.
Добрий день, представьтесь, пожалуйста.
Это Виктор из Авдеевки. Я считаю, что меньше за того, что защищать, из-за того, что тут ваты много. Сильно много ваты. Пропаганда российская сильно действует и действовала. И вот это сейчас телевидение, я сейчас в открытии, тогда хоть оно, хоть у кого спутника было, вот телевидение, а такого нет. Ну, все вот это пропаганда. Вот были обстрелы с оттуда, со стороны, вот, если на ваты, там, вот, с Верхнеторецка. Это, говорит, наши постреляют по своим. Ну, вот, вот что там можно человеку говорить?
Виктор, а ваты много. Вот расшифруйте нам. То, что вы видите вокруг, те ребята, женщины, о которых вы говорите, они не пойдут защищать Украину или не пойдут воевать против Украины, если...
Они никогда. Они бендерами взывают, вот говорят, что наши стреляют, Украина стреляет по своим. Ну как, говорю, ребята, ну как это так можно быть? А в их вот это так, из-за того, что пропаганда действует, Басурин кричит, что стреляют свои по своим, а эти повторяют, и все вот это из-за того, вот это. А меньшей частью, кто вот это 35%, вот это те, что за Украину. Так мое мнение.
Спасибо, понятно ваше мнение. Вопрос Алексею Антиповичу, директору соцслужбы «Рейтинг», он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, еще интересный момент, что вот по сравнению с прошлым годом, 2017 годом, количество тех, кто готов защищать страну с оружием в руках, не выросло практически. В прошлом году 54%, в этом году 52%, то есть в пределах статистической погрешности. Как вы это объясняете, почему война идет, а количество людей, которые готовы защищать страну, не растет? Это уже потолок?
Знаете, когда мы делали замеры в 2014 или 2015 годах, этот показник мог быть еще и выше. Это была актуализация темы войны, все были много налякані, много было патриотичных людей. Коллега как раз сказал свои мотивы, и питання в том, что потом пришло певне розчарування у діях влади чи діях керівництва армії, скажу так. Ось були поразки на фронті, відповідно, цей рівень мобілізації дещо знизився, порівнюючи з початком військових дій. Але дещо знизився реально незначно, по-перше, а по-друге, люди втомилися від війни. Так, всі хочуть її закінчення, всі хочуть перемоги, повернення наших територій, але в будь-якому випадку, скажімо так, готовність захищати свою державу залишилась. Це як з протестними настроями. Колись вони були низькими, але після того, як відбулася і Революція Гідності, українці побачили свої ж результати, своїх протестів. Зараз ми фіксуємо ці самі протести на тому самому рівні. Але це не протести, які завтра виллються на вулиці. Це протестний настрій, а готовність захищати власні інтереси. От, навіть в участях протестах. Відповідно, цей рівень патріотизму навряд чи колись впаде. Ну, можливо, коли будемо жити спокійно, як всі європейські держави, спокійно і забезпечено. І тоді в нас буде такий самий показник, як в європейських державах, в яких він значно нижчий, аніж в Україні.
А на якому рівні в європейських странах?
Точно пам'ятаю, найнижчий показник, здається, бельгійців на рівні 20%. Тобто про 50 в Європі не говорить.
Понятно, да, но нет повода задумываться об этом. Алексей, еще такой интересный аспект. Патриотично настроенных людей, то есть те, кто готов воевать с оружием в руках, больше среди мужчин и обеспеченных, опрошенных. Вот эта обеспеченность очень заинтересовала. Как вы это объясните? Вот получается, что среди тех, кто не готов воевать за Украину, много бедных. Как вы это связываете?
Два моменти. Перший віковий, про який я вже згадував, адже найбідніші категорії населення в нас хто? Пенсіонери і передпенсійний вік, тобто старше покоління. Це з одного боку. А з іншого боку, пояснення найбільшої готовності або ж мотивації до захисту власної землі, власної території серед забезпечених людей. Дуже просте пояснення. Їм є що втрачати. І сім'я, і статки, і бізнеси, і якісь плани на майбутнє, і діти. Все це входить в той захист, який вони вкладають.
То есть такой личный интерес. И все равно, Алексей, я не понимаю, почему вы оправдываете нежелание воевать за свою страну с возрастом. Поясните, пожалуйста, это.
Чому я оправдываю нежелание воювати? Ну, якщо вам 60 років і ви погано рухаєтеся, п'єте ліки, то, напевно, вам тяжко зі зброєю в руках виходити на фронт. Але, слава Богу, що є такі люди, як слухачі, які дзвонили, які демонструють свою готовність. От, навіть на певних своїх рівнях свого забезпечувати чи допомагати армії, чи допомагати фронту. Та? Навіть снаряди підносити, і то потрібно. Відповідно, це дуже добре, що є такі слухачі, є такі респонденти в нас, і таких, слава Богу, половина пенсійного, передпенсійного віку.
Спасибо. Це був Олексій Антіпович, директор соцслужби «Рейтинг». Геннадій, ви хочете щось сказати?
Так, хочу сказати, якраз просто згадав, що найкращими реально воїнами, так, ну, принаймні, моєму досвіду, це були люди, які 50+. Їм було складно воювати, так, але вони були досвідчені, вони були більш такі врівноважені. Ну, і принаймні від цих людей я багато чому навчився. Тому я би, ну, казати про... Ну, зрозуміло, якщо людині там 65, там і більше, то, мабуть, це складно. Але от цей проміжок там 50-60, як вони казали, там, втрачати вже нема чого. От, там, умовно кажучи, там, сина не призвали, так от піду я. Ну, якось так, така мотивація.
А от этот аргумент обеспечених, допустим, Геннадій, ну, от включим воображение, вам не було би чого терять в 2014 году, пошли би ви? От, допустим, були би ви там... студентом, да, или какая-то обычная у вас работа, такая офисная, наемная, да, какая-то обычная зарплата, пошли бы вы воевать?
Ну, у меня не была офисная работа.
Для вас это аргумент, ну, то есть вы согласны с этим аргументом, что идут многие воевать или готовы взять оружие, потому что у них есть какое-то, ну, имущество, да?
Я не думаю, що там є якийсь прямий зв'язок. Тобто, якщо ви подивитесь там на... ну, ви, до речі, казали добровольчих, насправді я служу в Збройних силах, це трошки інша історія. А в добровольчому русі купа людей, які там ну, віддали все, що можна, так, життя, здоров'я, це абсолютно люди з незабезпечених сімей. Тому я думаю, що це ну, перебільшення ролі там, багатства чи статку в тому, чи людина готова, чи ні.
Вот нам пишут в Вайбере из зарубежного Луганской области Николай, что только 3-5% жителей его города теоретически смогут взять оружие для защиты или сознательно предадут, станут на сторону оккупанта. Вот такое субъективное мнение из зарубежного Луганской области. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я из Луганщины, город Коробейск. Вы знаете, ну, сущность человеческая так устроена, пока жареный петух не клюнет, поэтому никто никуда не будет воевать. Но в своей личной жизни, вот люди, которые там о братьях, о сестрах говорят, ведут самые ожесточенные войны за какие-то 20 квадратных метров жилплощади. И там они уже не смотрят, кто кому брат. Судятся брат с братом, брат с сестрой, сестра с сестрой, племянники. То есть с соседями ведутся войны буквально там уже такие потомственные, с поколения в поколение, какой-то там не там построенный сарайчик. За 5 сантиметров межи. И люди при этом говорят... по политической обстановке. Ну что они не могут договориться? Ну говорила мне одна знакомая. Ой, ну что Путин с Порошенко не могут договориться? И в то же самое время она билась, в прямом смысле билась за место на базаре с какой-то там бабушкой. Я говорю, что ты с бабушкой?
Понятен ваш месседж, что все проблемы в большой политике от проблем в семье. Геннадий, по поводу петуха жареного. Вот мы обсуждаем теоретическую угрозу, да, при которой люди готовы взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну. Для вас что будет фактором, показателем, в случае чего вы вернетесь на фронт?
Ну, по-перше, якщо мене запросять, там, скажімо, мабуть, зараз я вже от просто сам, ну, якщо буде якась критична ситуація, звичайно.
А що це таке критична ситуація?
Критична ситуація – це якщо почалася ескалація за межі двох областей. Тобто, як тільки підключається третя якась область, я думаю, що треба... подрываться.
Понятно, вот ваша личная мотивация. Еще один слушатель успел дозвониться. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер. Это звонит вам с Покровска, Алексей. Слышно меня?
Да, очень приятно. Ваш вопрос, реплика.
Ага. Я часто слушаю вас. Я хотел бы спросить у вашего гостя в студии. А вот эти вот опросы, которые они проводили, или эту статистику, которую они проводили, где они ее проводили, а, ну, это говорили больше на западных областях, Ну, вопрос.
Нет, мой... проводили по всей Украине. А? Это социологический. Да, социологический опрос по всей Украине, репрезентативный.
А вот хотел бы я задать ему вопрос. Значит, а на кого вообще направлена эта статистика? Для того, чтобы поднять дух патриотизма, вот, или показать, что у нас все хорошо в этом плане. Вот на кого вообще эта статистика должна работать? Кого она должна побуждать к чему-то? Ну, защищать страну или не защищать? Для чего вот эти все, ну, факты, так сказать?
К сожалению, да, к сожалению, Алексей Антипович уже не участвует тут в нашем разговоре. Ну, как аргументировали, это к дню защитника Украины, которое Украина будет отмечать 14 октября. Кстати, Геннадий, как относитесь к этой дате? Да, вот там далее были вопросы, как люди относятся к этому празднованию. И тоже разделена Украина. Многие считают, что нужно оставить 23 февраля. До сих пор в Украине некоторые настаивают на 14 октября. Снова есть региональное разделение в этом. Ваша позиция для вас – это дата 14 октября?
Звичайно, День Українського Козацтва.
Почему? Объясните вот нашим слушателям, что... Потому что это такая новая дата сейчас.
Угу. Ну, покрова, тобто, в принципе, це там, ну, століттями так було поведено в Україні, що в цей день шанували і Богородицю, і козаків, і там військовий дух. Тому, ну, мені це набагато... Можливо, тому що там 23-те... Ну, і зрозуміло, що я ріс там в пострадянські часи, і якби там мальчикам на 23-те, дівчатам на 8 березня. От, але, ну, це краще. Це краще. Я, до речі, зараз не пригадаю, там, чому 23-те. Ну, стопудово якийсь там...
Там ціла міфологема, причому фейкова, там нічого особливого не случилось, ну, в цей день.
А тут якби це природнє, ну, якби, це свято, яке святкували в Україні там століттями, тому просто воно повернулося туди, де воно має бути.
Ви в тренді, Геннадій, тому що, от, согласно этому же соцопросу групи «Рейтинг», 25% підтримують встановлення государственного праздника на Дня защитника України 14 октября, а отмену 23 февраля поддерживают вот больше 45%. Вот такие сейчас тенденции. Спасибо большое за разговор. У нас в гостях были Алексей Антипович, директор социологической службы «Рейтинг». В студии был Геннадий Корнев, программист, участник ВСУ в 2014 году. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежий медиаобзор.
Социологические данные свидетельствуют о том, что Владимир Путин и его пособники теряют поддержку населения. Если в 2014 году после аннексии Крыма рейтинг доверия к Путину составлял более 80%, то в сентябре он упал до 39%. Об этом пишет политический обозреватель Назарий Занус для сайта «Радио Свобода». Публицист отмечает, что в авторитарных странах власть часто основывается на страхе. А снижение показателей доверия намекает на то, что люди, если еще не совсем потеряли страх, то близки к этому. В связи с этим ситуация толкает Путина к поиску ответа на вопрос, как вернуть себе утраченный имидж. По мнению обозревателя, в России пойдут проверенным путем, попытаются затеять новую маленькую победоносную войну. Поэтому вполне закономерным кажется сообщение о подготовке создания плацдарма в Ливии, что позволило бы Кремлю вновь разжечь миграционное пламя в Европе, утверждает обозреватель. Выступление Виктора Медведчука на российском телевидении стоит воспринимать исключительно как предвыборную речь московского кандидата на власть, пишет «Деловая столица». Газета акцентирует внимание на том, что Украина оказалась на пороге полномасштабного реванша. По мнению автора статьи Ларисы Волошиной, Медведчук является последовательным сторонником возвращения Украины под московский протекторат. По ее словам, на российском телеканале выступал не украинский политик, а генерал-губернатор малороссийской губернии, который озвучил волю императора. Поэтому задача украинцев на предстоящих выборах заключается в том, чтобы не позволить стране свернуть с пути, который ведет прочь от Москвы. Подробнее в статье «Метаморфозы кума». Для того, чтобы вернуть неподконтрольные территории Донбасса, Украине нужно у себя навести порядок и стать привлекательной, утверждает политолог Александр Кочетков в интервью интернет-изданию «Донецкие новости». По мнению эксперта, это один из элементов ошибочности действий нынешней власти. Украина, по его словам, не выглядит лидером по уровню привлекательности для бизнеса, уровню жизни и другим важным параметрам. А вот в области вранья со стороны политиков, возможно, лидер. И больная тема Донбасса в этом смысле не исключение. Кочетков утверждает, что политики спекулируют на вопросах Донбасса, не отдавая себе отчет, что проблема не решается быстро. Более того, многие зарабатывают на войне и даже не стыдятся этого, говорит политолог. Подробнее читайте на сайте издания.
Некоторые переселенцы и жители оккупированных территорий столкнулись с проблемой вклеивания фотографий в паспорт по достижению 25 и 45-летнего возраста. Что делать, чтобы безболезненно вклеить фотографию и не проходить процедуру идентификации личности при получении документа, выясняла Дарья Куриная.
Сабина – переселенка из Горловки. Больше 3 лет девушка прожила с недействительным паспортом. Когда смогла выбраться на подконтрольную Украине территорию, вклеивать новое фото ей отказались.
Начались военные действия, поэтому, когда было 25 лет, уже не было куда идти, где вклеить фотографию. По семейным обстоятельствам потом тоже я не смогла вклеивать паспорт. Вот потом поехали, своему отчиму поехала в Полтавскую область, и там подали заявление на паспорт.
Но спустя месяц Сабине позвонили с паспортного стола и сообщили, что вклеить фотографию не могут, так как есть сомнения по установлению личности. Чтобы установить, что паспорт действительно ее, в паспортном столе сказали, что нужно писать на оккупированную территорию запрос.
Подали запрос, нашли меня в списках голосующих, так как я гражданин Украины, ну, имею право голосовать. Но у меня свидетельство о рождении было узбекистанское, и сейчас оно у меня есть. Вот, но у меня просто мама умерла, и отца нет. И братьев-сестер тоже нет. И когда вот надо было паспорт в 25 лет менять, некому подтвердить мою личность, можно так сказать, кроме отчима.
По ее словам, в паспортном столе ей сказали, что отчим не является родственником по документам и не может подтвердить ее личность. Подтвердить личность Сабины должны были 3 свидетелей родственников. После нескольких месяцев попыток получить паспорт, Сабина обратилась на горячую линию благотворительного фонда «Восток-СОС», где девушки посоветовали обратиться в миграционную службу и написать заявление о затягивании выдачи. Кроме того, в ходе консультации с юристами выяснилось, что забрав паспорт, Сабине не выдали временного удостоверения личности. Спустя несколько месяцев консультации, обращения и написания жалобы девушки позвонили с паспортного стола и сказали забирать паспорт. Единого алгоритма восстановления документов или вклейки фотографий нет, говорит юрист благотворительного фонда «Восток-СОС» Богдан Мельникович. По несколько месяцев могут не вклеивать фотографию из-за изменений в законе про единый демографический реестр, который предполагает возможность проведения идентификации личности. Как раз на это и дается 2 месяца. А вот что касается ситуации с невыдачей временного удостоверения личности при изъятии паспорта, то многие люди просто не знают, что его должны выдавать.
До сих пор вот этот старый приказ, который регулирует выдачу паспортов, книжечек, хотя они сейчас не выдаются, как бы, но они все равно действуют, все равно есть, этот приказ содержит в себе нормы, которые регламентируют порядок вклейки фотографий, и в том числе там есть раздел, посвященный выдаче временного удостоверения личности. Многие люди не знают о возможности получения такого удостоверения. Ну, я так предполагаю, что, пользуясь таким незнанием, люди... Работники миграционной службы и ЦНАПов им отказывают.
Юристы советуют не допускать ситуации, когда истекает время на вклейку фото. Кроме того, поможет с идентификацией вашей личности наличие загранпаспорта, сведения из которого уже внесены в реестр.
Лучше всего предупредить проблему, а именно до наступления 25 или 45 лет, я бы рекомендовал настоятельно оформить загранпаспорт. Выдача паспортов любых сопровождается внесением соответствующих данных в единый биометрический реестр и соответствующих электронных реестров государственной службы.
Помогут установить личность получающего паспорт не только родственники. В качестве трех свидетелей можно привести и сослуживцев по работе. Главное, чтобы было документальное подтверждение, что все являются или являлись работниками одного предприятия. Еще один способ – банковские документы, выдержки из счетов, оформление карт или кредитов. Но все же, советует Мельникович, нужно стараться не допускать ситуации, чтобы паспорт был недействительным. Кроме того, сейчас есть возможность при завершении срока действия паспорта получить ID-карту, данные из которой будут в едином реестре, как и при получении загранпаспорта. И при потере или порче документа восстановить его будет гораздо проще. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русские войска у наших границ. Это даже выговорить без мурашек по коже не получается. Я дочь русской и украинца. В России у меня родные, близкие люди, друзья. Я всю жизнь говорю по-русски, думаю по-русски, выросла на русской литературе. Это трудно пережить. Не просто трудно, невозможно. Вероломство – это такое страдание. Вот я заметила, что среди таких, как я, которые были намного более русскими, чем многие другие украинцы, непримиримости гораздо больше. Потому что любимым труднее простить, чем далеким. Что дальше? Вот что мучает больше всего. Нельзя допускать кровопролитие, но что, полстраны отдать вот так тихо, как отдали Крым? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на громадском радио радиостанции «Голос Донбасса» и на радиостанции «Пульс». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Заложить в бюджете Российской Федерации средства для помощи группировкам ДНР и ЛНР предложит Комитет Госдумы по делам СНГ, сообщил первый зампред Думского комитета Константин Затулин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что Россия должна сделать все, чтобы в бюджете были заложены средства на помощь группировкам. Кроме того, Затулин заявил, что хватит делать вид, будто Россия не имеет отношения к оккупированным территориям Донбасса. Напомню, ранее российские сепаратистские СМИ сообщали о том, что помощник президента России Владислав Сурков якобы пообещал главарю группировки ДНР Денису Пушилину повышение зарплат в так называемой ДНР. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу подтвердить эту информацию заявил, что первый раз о ней слышит. Синод Вселенского Патриархата удовлетворил апелляцию патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и таким образом отменил ему анафему. Об этом сообщил Facebook секретарь УПЦКП Евстратий Заря. Также, по его словам, Синод признал незаконным присоединение Киевской митрополии к Русской Православной Церкви в 1686 году. Отменена и анафема митрополита Украинской Автокефальной Православной Церкви Макария. Напомню, в Стамбуле 9 октября началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата. Как ожидается, на нем рассмотрят вопрос о предоставлении Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Заседание проходит за закрытыми дверьми. Работники предприятия «Вода Донбасса» попали в зону обстрела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Аварийные бригады выполняли ремонтные работы на напорном трубопроводе канала «Северский Донец-Донбасс» в районе Майорского участка. Так как этот участок канала находится в опасной зоне, было получено согласование на соблюдение режима тишины в период выполнения ремонтных работ. Но, несмотря на полученные гарантии, недалеко от ремонтной бригады произошел взрыв крупнокалиберного снаряда. Сотрудники компании не пострадали и завершили необходимые ремонтные работы. Горняки шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказались спускаться в шахту из-за невыплаты заработной платы, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, руководство «Капитальной» заставляет горняков писать заявление на неоплачиваемый отпуск, чтобы скрыть протест. Задолженность по заработной плате составляет 90 миллионов гривен. Хирургический корпус в городской больнице Мирнограда снова работает после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине. Теперь отделение может обслуживать 11 тысяч пациентов в год. Ремонт провели при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка и программы развития ООН. Отмечается, что это первый капитальный ремонт больницы за последние 40 лет. Последний раз оборудование больницы обновлялось в 1974 году. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект «Радио Донбасс Реалии» в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и присоединяйтесь. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».